Прывітанне. З вами канал «Свабода Прэміум». Я Юрый Дракахруст, а таксама нашы сённяшнія госці — гэта гісторык Александр Пашкевіч. Александр, добры дзень.
Добрый день.
А таксама старший аналитик Белорусского института стратегических исследований, доктор культурологии Вадим Мажейко. Вадим, привитание.
Привитание, Юра. Что правда, я кандидат и аналитик не старейший, але дякую за такие помощи.
Тема нашей сегодняшней гутарки вельми видовочная. Это выники конференции «Новая Беларусь», якая сегодня скончилась у Вильни. Головный выник этой конференции – это формование переходного ураду. Павел Латушко, представник по транзиту улады, Александр Азаров по обновлению правопорядку, Валер Ковалевский – замежная политика, и Валер Сахашчик по обороне и безопасности. Гэты кабинет был сформован решением Светланы Тихановской. Спадарство, давайте як бы спочатку про программу «Минимум», так бы мовить. Александр, вам першему пытанне. Вот як вы лічыце, ну, як минимум зменшацца звады, хейт, лаянка, якую мы апошнім часам в демократычных сілах, в демократычных колах бачылі, чулі, назіралі? Вот это рашэнне, я кажу, як минимум. Вот гэта зменшыць?
Ну, на некі час, відаць, у тых ковах, якія атрымалі свае месцы ў гэтым вось так званым кабінеце, то відаць, што з іх на боку будзе менш нараканняў, прынамсі да нейка часу, пакуль там зноў нешта такое не адбудзецца. Але ж мы бачым, напрыклад, што асноўную такую хейт апошнім часам несла тая групоўка, якая аб'яднана сімвалічна вакол былога кандыдата ў прэзідэнты Валера Цапкавы, таксама Вольгі Кач, якія пастаянна праводзілі свае нейкія форумы і закідалі Святлане Ціхановскай нейкія то бяздзеянне, то яшчэ што-небудзь. Яны у гэтым іхняя групоўка, як выглядае, тут не атрымала нейкі там месца, можа, да гэтага не надта імкнулася. Ну, можа, загадзя ведома, што гэта не ўдасца. Таму я думаю, што ўсё ж такі нейкі такіх зват, скандалаў ўсё ж такі, ну, не стане менш у гэтым плане такіх. Але ось такім, ну, у прынцыпе, задаволеныя амбіцыі на пэўны час, відаць, Павла Латушкі, які навіть такі найбольш цяжка лагавік сярод апазіцыйнай тых супольнасці апошнія гады лічыўся, чым я Светланы Ціхановскай, атрымалі сваё людзі, якія займаюцца працай з сілавікамі, з фармаваннем нейкіх вайсковых структур, прынамсі, гэта абяцаюць рабіць. Таму я думаю, што на некі час нам не будзе менш нараканняў да Светланы Ціхановскай тым, што яна не займаецца гэтым вось сілавым блокам. А там будзе бачна.
Ну і я б яшчэ дадаў, што вот прызначэнне Сахашчыка, пра якога казалі, што ён вось ёсць той самы Чэрчыль, той самы як бы моцны дужы чалавек, пра якога казаў Пракоп'єў, што вот, маўляў, не я, а вот ёсць такі як бы сілавы чалавек, ну вот калі ласка, сілавы чалавек туды патрапіў. Вадзім, тое ж да вас пытанне, як бы вот зменшыцца этот хейт, зменшыцца. Ну так, ёсць каманда, група, якая вакол Цапкалы, і в этом сэнсе тая ж Вероніка Цапкала, якая ўзяла ўдзел в этой конференции, она абсолютно продемонстравала свою позицию, и когда ей сказали, а вот вы как-то что-то хочете, какие-то месцы там занять, она говорит, какие месцы? Вот у нас просто 3 дні наша будет пресс-конференция нашей структуры, якую мы ствараем, а тут мы вогуле не ведаем, кто сказал, где мои вещи, куда я попала. Вот. Но тем не меньше, может быть, нават тут крыху супакоіцца, потому что, ну, вот добра, як бы вот эти люди, якія аб'ядналіся в этот урад, кабінет, ну, вот они пойдуць своим шляхам. А Цыпкала, Цыпкалы, Вольга Карач, Балкунец, ну, пойдуць своим шляхам. Такое бывало в белорусской истории. Чи все ж таки будуть сваритися, як думаєте?
Ну, глядите, мне кажется, у любых сварках, конфликтах, ці хейтах есть две разные хвали. Одна з правих – это те люди, які просто завсёды збираються хейтеры вокруг любого успешного проекта, які просто самі не мають ніяких ресурсів, ні репутаційних, ні фінансових, ні кадрових, ні інтелектуальних, або мають цих фільмів значно менш за свої амбіції. І такі люди завжди будуть ніякось мітушитися навокал і все критикувати, плівати бруд. І відомо, що ну, таких людей якби нічим немагчимо задоволити, бо і фактично їхня мета або недосягальна, або їхня мета просто їх видатковувати гетих і все, що не мог. І це одна справа, і це люди, звичайно, найбільш заважні, найбільш гучні, і тому легко подумати, що вся критика складається тільки з них. Але насамрэч, звісно, ні. І справді ми бачимо, що зараз, за ці два роки після президентських виборів, не згласилося так, і інші критики, критики тих людей, які хотіли від офісу Тихановської більш прозристої роботи, більшої інклюзивності, представленості у ніяких агульних структурах, не тільки так мовити, адміністраційних співпрацівників, бо фактично, ну, так чи наші, але офіс Тихановських – це фактично ніякий правообраз їхньої адміністрації, але і представленості у агульних структурах інших політиків. Причому ми бачили вельми різні плині, хтось хотів, кому було більше чоловіків, ми бачили і на конференції, і на конференції шмат закликав до більшої інклюзивності жінчин у гендерної повістки. І це все цілком нормальна, адекватна критика. Хоча й було б дивно, коли б білоруське громадство, таке, як ми його побачили у 2020 році, коли б воно не імкнулося до більшої прозрістості, інклюзивності і демократичності. І тому, принаймні з того, що я на конференції почув, виглядає, що Тихановська і її офіс почули цю критику. Я сирот просто хвалі, ну, пробачте, ніяких закидів лайном, і вони знайшли справді слушні закиди, а вони на них відреагували. І в певній ступені створення кабінету, мені здається, стане шмат для кого відказом на їхні запити. Кабінет шмат у чим компромісний. Бачимо, що у відрозненні від ідеї, що буде там ніякий ось Черчилль, один прем'єр-міністр, ні. Ми побачили заяву об ніяким таким сумісним керівництві, що, мовляв, у відсутності Тихановської і Ковалевської, і Латушка, ніякі такі обидва сукерівники, поглядимо, як це буде на практиці працювати, але тим не менш. Ми побачили так, що у цьому кабінеті фактично адміністрована знішня політика, то, що чимось буде займатися Ковалевська, дипломатія, але тим не менш, чотирьох чоловік, двоє – це силовики, а фактично зараз це правообраз міністра внутрішніх справ, а відповідно господарство Хашик – це правообраз міністра оборони. Тому за кілька тих, хто хотів у них більше силового компонента, так, вони так само адміністровані. Ми бачили, що такі заклики були. При гэтым слушно, ну, такі першого шло Сахарщика про те, що коли нехто чекає, що їм буде займатися тут секретними операціями, узброєним переворотом, так ні. Відповідно, тих, хто хотів некої більшої умірності, так само можуть побачити свою задоволеність. Тому таким чином у гэтым кабінеті може стати шмат відказів на шмат такі питання, які люди хотіли, і шмат відказів на цілком нормальну критику. Тому я сподіваюся, що певна частка сварок, принаймні на ближайший час, супокоїться. І принаймні всі поглядять, як до вересня цей кабінет ці отримається знайти нових людей, да, формувати кабінет, ці отримається розмаркувати повномоцтви. Взагалі, до цього буде залежати далі лёс кабінету.
Ну, а наступне питання такое більш про змістовний, може бути, дійносний аспект. От чим буде займатися цей урад? Тим більше я зверну увагу, от сьогодні раніцею, якби відказуючи на критику, яка гучала вчора в її адрес на конференції, ну, Тихановська от казала, що я не хочу раду вигнанні, я не хочу протопарламенту, протоураду, таких от, якби, ніяких субститутів, ніяких сурогатів. Вот не здарма эту структуру, якую створили, назвали кабинетом. Кабинет – это как бы не урад. Я так разумею, что не ідзе размова пра то, каб дамагацца, скажам, міжнароднага прызнання гэтага кабінету як ураду Беларусі. Это такое вот цела, палітычнае цела, структура. І на ваш погляд, Вадзім, што ён будзе рабіць, чаго не мог рабіць, ну, скажам, учора, пазаўчора, месяц таму? Чым ён будзе займацца, этот кабінет?
Ну, сапраўды, не вядзецца гаворка пра ўрад у выгнанні, і тут зразумела і выглядае, што і сама Светлана Ціхановская сапраўды не схільна да такога, адпаведна, як і фактычна тое, што нехта назваў яе адміністрацыяй, яна тут хутчэй больш падобная на Зеленскага ад пачатку, яшчэ да таго, як стала гэта мейнстрымам, так бы мовіць, калі назваў усё гэта офісам. Адпаведна, і кабінет не ўрад, і, ну, па погляду, гэта цалкам лагічна, бо вельмі лёгка назваць сябе ўрадам у выгнанні. Пройдзе пара месяцаў, ніхто гэты ўрад выгнання не прызнае, не дасць яму паўнамоцтваў, і на гэтым атрымаецца шык, і будзе вельмі сумна і неёмка, незразумела працаваць.
Я вас перапыню. Вадзім, я вас перапыню. Вот на гэты конт, мне здаецца, у развіццё вашай думкі добра напісаў калега Навумчык, што калі ўрад прызнаны не будзе, калі будзе абвешчана шыракавішчальна, што мы ўрад, вот, а яго не прызнаюць, то не будзе і таго ўзроўню міжнародных сустрэчаў, які зараз ёсць. Бо, умоўна кажучы, Байден сустракае Ціхановскую як, ну, некую прадстаўніцу беларускага народу, там, такое абстрактна. А калі она абвяшчае сябе як прэзідэнт, а Байден её не прызнае прэзідэнтам, то Байден её не прыме ніколі.
Таму не дзіва, што гэтага не адбылося, і не дзіва, што калі Ціхановская сябе прэзідэнткай не называе, то не дзіва, што яна і гэтую структуру не будзе называць урадам. І, мне здаецца, цалкам лагічна, бо, зноў-такі, лагічна, што крытыкі Ціхановскай хапаюцца за гэтую магчымасць. І, зноў-такі, пакуль той ж Латушка да сённяшніх дзей казаў пра вось такі ўрад выгнанні, зноў-такі, ну, нармальная для там такая апазіцыі, ўнутры апазіцыі. Бок лёгка крытыкаваць, засяроджваючыся на магчымасцях ад альтэрнатыўных дзеянняў і не кажучы пра іх рызыкі. Ну, я ўжо маўчу, што любыя ўрады выгнанні адразу ўсе згадаюць пра ўрад БНР, і першая, ці яна ж сама прызнае, а калі яна, нават яна сама не прызнае, што гэта будзе, карацей будзе або што. Таму, на мой погляд, лагічна і добра, што тут не відзяць загаворкі пра ўрады і пра міністраў. Справды важней вось тое, пра што вы зараз і пыталі, пра справу і пра дзеянні. І сапраўды, нават усім крытыкам Ціхановскай шмат чаго закідалі на іх крытыку, маўляў, чаго вы чакаеце, дзейнічаце, якая вам патрэбная санкцыя ад Ціхановскай, што яна вам новага такога дасць. І гэта вось тое, пра што на канферэнцыі казала Ціхановская, адказваючы на пытанне спадара Макара, калі ён хацеў, каб на яго прызначыла яго фонд з нейкім суперкоардынатарам па палітвязнях, казал, так это рабіць, а што ж вы робіце? Ну, давайте, калі вы нешта прадемонструеце. Таму, мне здаецца, акурат зараз у гэты кабінет прызначылі акурат людзей, якія прадемонстравалі, што яны не схільныя нешта рабіць. Бок Латушка ўсё ж такі сярод усіх зараз крытка ў Лукашэнкі абладае капіталам самага топавага чыноўніка, які сышоў у сістэмы. Адпаведна, ён будзе займацца транзытам, то бок пэўна некай камунікацыі, у тым ліку ўнутранай магчыма, прынамсі такое чаканне. Байпол, як слушна казаў, Азараў прадэманстраваў, што калі ёсць жаданне займацца планам перамога, рабіць нейкія вось злівыя расследаванні, рабіць нейкія трэніроўкі там у Польшы ў Літве. Дык яны гэта нармальна рабілі і не чакалі, пакуль Ціхановская даць дазвол і благаславіць. Адпаведна, ну, Кавалеўскі зразумела, і так з Ціхановскай працаваў. І ў гэтым сэнсе так, Сахарчык гэта такая у пэўнай ступені новая фігура, які так, магчыма, зараз не прадэманстраваў да гэтага нейкіх супрашучых дзеянняў, толькі сваю грамадзянскую пазіцыю. Але чыста тэарэтычна, магчыма, можа стаць фігурай, якая зможа вось гэты сілавы кампанент так ці нашы аб'ядноўваць. Бо пакуль такога аб'яднання сілавога кампанента не адбылося, паглядзім, ці атрымаецца ў яго.
Александр, а вот як вы лічыце, у самой Беларусі, ўнутры Беларусі, вот гэтыя рашэнні, некая рэха, некае значэнне, некі ўплыў будуць мець? Бо некоторые лічаць, что, например, Артем Шрайбан написал, что как бы вот есть бурбалка, и в этой бурбалке, так сказать, идут складанные процессы. Складанные, драматичные, но они внутри там. А вот есть паза ее межами, есть еще, в принципе, Беларусь, 10-миллионная краина, як-нияк. И вот он лічаць, что до звычайного життя, у тым ліку, до життя людей протестных, ну, это вот ніякого дочинения не мае. Ну, такая радикальная позиция. А ваша?
Я, в принципе, схильный погодиться с большей США, потому что великое это значение по-любому имеет не будет, потому что, ну, так иначе, что ну, мы можем шмат чего чакать от той самой Тихановской, от военных подпешников, от инших политиков на эмиграции, але, ну, треба разуметь, что их немогчимости объективно обмежованы, что они робят, фактически, могут робить нечто, что в их силах, а есть такое, что часом просто от них потребуется, они бы требовали некой чаровной палочкой, которую могут махнуть и нечто, ну, нечто такое сделать, и в тот же час и претензии к тому, что они палочку эту мают, и ее не махают. Ну, палочек, на жаль, нема, и так иначе, что те деяния, которые мог ранее робить очередь Тихановской, и, в принципе, будет робить этот кабинет, это, в первую очередь, это деяния паза межами Беларуси, деяния на международном поле. На вот той самой Сахашчик, когда он там будет заниматься некими створениями, неких сбройных сил, как он будет робить это, как он сам бачить, еще, ну, будем высветиться с часом, и тут можно сделать еще равно, это не будет робиться в Беларуси, это будет робиться здесь, скажем, в Украине, ну, хоть и в Украине, ну, эти в любую выпадку здесь за мяжой, потому что, ну, мы ведем, какие есть возможности для деятельности, особенно такой у самой Беларуси. То же самое, когда там нечто робилось подпольно, то же самое Азаров робил, Байпов, план перемоги и так далее. Ну, в любом случае, я не думаю, что от того, что Азаров займет эту посаду в кабинете, и что это станет нечто там открывать на тех людей, которые находятся, вот, скажем, в Беларуси, и с риской для жизни, здоровья, для свободы особистой, нечто там подпольно. Подпольно робить. Ну, это, я думаю, что все-таки не уплывает на это самое, на вельми это все-таки формальные решения. Тому, в принципе, ну, я думаю, что то, что робилось, то и будет робиться. И навать эти формальные некие перестановки неким чином на нечто поуплывают. Это хочет просто как заспокоить вот некие внутренние брожения, внутренние такие заперечности из-за того, что кто есть проставлены действия, кто есть не проставлены. Ну, видать, ну, и я особисто довольно скептично это ставлюсь. И, в принципе, вот были недавно аналитичные материалы, так само заявлялись днями, там, и от Андрея Денько, и от Александра Квасковского, и от инших, ну, яких там просто это прописывалось, что, мовляв, что ранее, те, кто мог ранее робить, могли робить и без этого. И, ну, и некие там махчимости в это само по себе не даст. Без мены агульной международной, может, и внутренней ситуации. А это кабинет навряд будет на вопрос залежать.
Александр, у меня до вас питание, как до историка. Вы скажите, поводле досвіду беларускіх пад'ёмаў, беларускіх паўстанняў, 1831, 1863, ну, можна сказаць, руская рэвалюцыя, 1905 год. У найноўшай гісторыі, скажам, плошча 2006, плошча 2010. Вот ці бывало так, што вот пад'ём, потым разгром пад'ёма, рэакцыя, і в хуткім часе народ ізноў хутка падымаўся, можа быць, больш радыкальна. Вот як бы когда хваля адна падала, і потом новая хваля, можа, нават больш моцная. Так бывала в беларускай гісторыі?
Ну, мы ж ведаем хотя бы ведаем те самые ось подеи, что 30-й год, 63-й, они там вот лечить это самое, то это как бы были звёны одного ланцуга, потому что это вот шахетское повстание, которое...
Но там, помежь ими было 30 годов.
Да, ну это самое, это 30 годов, это достаточно протяглый термин. Помеж революциями российскими, там, 5-го года и 17-го, уже не такие великий термин, это, ну, особенно, когда чуть-чуть две задушения, еще мы годим, ну, или чуть-чуть 10 годов. Ну, это термин, скажем так, не вельми великий. Ну, когда мы стали что-то таким вымерением брать, конечно, когда подумать, что треба чакать 10 годов, то это, ну, сдается шмат для человека. Ну, але это самое, але, скажем так, это ж еще, снова таки, уплывает. Это не просто так робилось, не просто такой вздым ни с чего начинался. Мы же ведаем, что вот, когда задушили эту революцию еще 5-7 годов у России, то наступная хваля поднялась не просто так, а потому что Российская империя ввязалась в войну, в Первую Светную. И эта война просто и так повернулась, это так стало для России выходить вельми кепско, что в вынику литерально за пару годов той народ, который, в принципе, уже не избирался в ближайшем часу выступать, и в это не верили сами революционеры, и он раптом в 18-м году взял и вмел цара и повел некие революции. Ну, это как бы не скончилось ничем, конечно, добрым у такой, ну, такой старейшей перспективе, але это не меньше. Тому вот тут война началась уже, как бачите, меньше про 2 года, такая вот великий региональный конфликт, який може перерасти на от усусветний, цілком вірогодно. І тому, скажем так, попереднє ось в опыте он тут хоть бы для этого вот не действует, потому что все это перейдет куда худшее. Тому я как бы это самое. Я уже у попереднего сказал, что попереднее пытание сказал, что шмат зависит от меня, не от самих этих деяний наших политиков, это больше на эмиграции, а зависит от этой ось того, как складывается ось огромная конъюнктура. А конъюнктура вельми изменливая, потому что еще в початку года мы развожали пинакш, после лютого этого года уже некие развожания изменились. И знов-таки на осень может чакаться некие вельми, скажем так, ну, подеи, как бы нам все прогнозуются, что будет отбываться на украинском фронте. Это все вельми меняем, и тому и отповедная внутренняя ситуация у Беларуси может это заверить.
Вадзім, многія назіральнікі звярнулі ўвагу, ну, за пэўнай, так бы мовіць, духовнай ці палітычнай эвалюцыі, якая праявілася на гэтай канферэнцыі, што ў 20-м годзе все палітыкі, ну, фактычна, амаль все, як мантру паўтаралі, толькі мірны пратэст, толькі мірны, вот, як вучыў нас Шарп, толькі мірам, это самае моцнае, самае крутое. Ну, ўжо тады, як бы, напрыканцы 20-го года стали выказываться разные думки. И зараз такое отчувание, ну, принамсі, громче за всех, говорят люди абсолютно адваротна, як бы на керунку, что только повстанне, только зброя, только гучать перечені, некоторые кажут, что слухайте, а зброя-то у нас есть, силовой вариант добрый, а сила у нас есть. А меньшие кажут, что слухайте, так мы, может быть, вот не весь народ нас готовы подтримать. Але нет, але мейнстрим вот такие, и учора мы слухали гэтае такого кшталту послання ад, например, Латушки, ад, например, Азарова. А вот на ваш погляд, вот этот поворот, як ён, як бы, будзе адбиваться на працу кабінета і Ціхановскай тым ліку, бо сама яна не тое, што кажу, не, я з гэтым не згодная. Ну, она як бы, прынамсі, не з вялікім імпэтам это падтрымлівае. А вот як бы прымусяць яе, прымусіць сітуацыя яе, і як бы, што это будзе азначаць практычна?
Ну, глядите, по-перше, у ТЭЦ в 20-м ходе протест был мирный не тому, что методички Шарпа, и навод не тому, что некто там суперразумный такие не рассказал белорусскому народу про немирность протеста, а тому, что это то, на что была готовая большинство. И, ну, коли казать шире, мы все любим складывать там про лавочки, але принамсі их актеры Молотова были у 20-м годе на улицах Минска, сам я на своей больших это бачил, и потом на маршах, я памятаю, как и камнями милицу закидывали, такие виды были, так мы их не так любили шерить. И подчас там были 12-13, так были мирные жаночие акции, але перед этим вечером были и такие себе вылишные бои, каля универмага Рыга, то крозное было. Але насамрэч відавочна, што зараз, канешне, грамадская, прынамсі, калі не думка, то дыскусія мілітарызуецца, гэта не дзіва падчас вайны, таму канешне вайсковыя пытанні становяцца больш актуальнымі. Але я тут што зазначыў, што нестецкая такая досыць штучная дылема: пратэст альбо мірны, альбо ўзброены. Гэта ж не значыць, што ўсе мусяць пратэставаць аднолькава. Так, ёсць людзі, якія ніколі не возьмуць у рукі зброю, якія не будуць са стрэльбамі ці з трактырамі Молотова ці нават з камянямі ваяваць. Яны гэтага не могуць, не хочуць, і гэта супярэчыць іхным прынцыпам. І добра. Але і так частка з людзей гатова ўдзельнічаць у пратэсце толькі калі ў 100% людзей навока такія ж мірныя. Але гэта не выключае таго, што ёсць і іншы складнік пратэсту. І тое самае, як у любой краіне, так, ёсць там цывільныя чыноўнікі, а ёсць вайскоўцы, і не ўсе тыя, хто гатовы быць цывільнымі, яны што не, можа, не гатовы быць вайскоўцамі, але яны не супраць, што і такі кампанент у грамадстве існуе. Таму мне здаецца зараз так, і той факт, што ў пратэст Беларусі, мне здаецца, у будучыні таксама будзе збольшага мірны, гэта тое, на што людзі большага і будуць гатовыя, але гэта не выключае нейкіх немірных элементаў, да якіх будуць падрыхтаваныя пэўныя групы, тыя, хто удзельнічае, напрыклад, у плане перамога ад байпола.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў гісторык Александр Пашкевіч і культуролёг Вадзім Мажэйка. Нашым гледачам я... Нашых гледачоў я папрашу пад гэтым відэа выказваць свае меркаванні, пярэчанні, магчыма, Александру, Вадзіму, удзельнікам канферэнцыі, усім астатнім. А за тым, як падзеі будуць разгортвацца далей, якім ўсё ж такі будзе палітычная рэха кангрэсу, стварэння пераходнага ўраду, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
На войне с COVID-19. Новый сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Другая хваля коронавирусу на тле мирных протестов и репрессий.
На очередной пятиминутке в понедельник, 28 сентября, наш новый главный врач поднял тему с вакцинацией российской вакциной «Спутник Ви». К этому времени я уже имел некоторое представление о процессе появления российской вакцины в Беларуси. Специалисты сразу отметили мощный административный напор на ускорение допущения спутника ВИ на белорусский рынок. Было с чем сравнить. Тогда же на регистрацию в Беларуси подали китайскую вакцину. Изученность и качество представленных документов были выше на порядок. Сейчас мы знаем про вакцинацию намного больше, чем тогда. Но на первой же пятиминутке, где новый главный врач выступил с предложением вакцинироваться, им были сказаны все те слова и аргументы, которые потом привели к росту недоверия к российской вакцине, к росту антиваксерских настроений в целом и в медицинском сообществе в частности.
Добрый день, тут Ганна Соус. Гэта третья серия другого сезона подкаста доктора Владимира Мартова. Ён прысвечаны другой хвалі коронавирусу у Беларуси, якая супала з мирной революцией 2020 году. Владимир Мартов был загадчиком отделения анестезиологии и реанимации Витебской больницы хуткой допомоги. 28 вересня 2020 года Министерство аховы здоровья Беларуси заявило, что российский препарат «Спутник» почнут с 1 кастрычника выпробовывать на 100 белорусских доброохотниках. Министерство стверджало, что гэты препарат один у свете, який доказал долготерминовую безпеку и эффективность. На той момент фазы упробования на нескольких тысячах человек, как принято в медицине, перед початком массового выкористания вакцинов не было. Сусветная организация аховы здоровья закликала старанно проверить всю информацию про безпеку и эффективность спутника. У третьей серии другого сезона подкаста доктора Мартова вы почуете. Початок вакцинации. Доктор Мартов вырашил не робить прищепку российским спутникам. Политика у ковидной зоне. Муковозчик называет доктора Мартова здрадником белорусского народу. Реанимацию родильней перепрофилюют под ковид. Отсутность перемога уведе до деморализации. Починаются перебои с подачей кислороду.
Вакцинацию почти сразу стали подавать как проявление лояльности. Что могло быть хуже в конце сентября 2020 года? Те, кто претендовал на хорошее отношение к себе со стороны администрации, вакцинировались в числе первых. Остальные не прошли этот тест на лояльность. Совсем стало грустно, когда заговорили про регионализацию российской вакцины. то есть выпуск спутника в Беларуси. А еще когда заговорили о создании собственной белорусской вакцины. Тогда в открытую обсуждали, что вакцины – это клондайк, как следствие вывод из чудного заявления некого российского политика, что люди – это новая нефть, то спутник покорит полмира и принесет ее создателям большие деньги. Вот эта неприкрытая пропаганда и агитация, на мой взгляд, похоронили тогда здоровое начало. Так и вообще в медицине важны были не принципы и лозунги, а конкретные детали. Детали продвижения спутника на рынок не радовали. В то же время в России создали еще одну вакцину, кроме спутника – «Эпивак». В ней были крайне заинтересованы российские чиновники. Но то, что она была пустышкой, было понятно почти сразу. Но против власти, заинтересованной в деньгах, не попрешь. Потом я много слышал рассуждений про Big Pharma, про западные фармацевтические компании и так далее. Не то чтобы это не похоже на правду. Просто в стране, где в протоколы лечения коронавирусной инфекции входит орбидол, говорить о западной Big Pharma несерьезно. Это я про Россию. Я тогда не привился.
Тыя дні публікавалі чарговую афіцыйную каранавірусную статыстыку, паводле якой у Беларусі была самая нізкая смяротнасць ад каранавірусу сярод усіх суседзяў. У 2020 годзе Белстат не апублікаваў дадзеныя аб смяротнасці ў Беларусі ад усіх хваробаў, але ў верасні ў справаздачах ААН знайшлася статыстыка смяротнасці. З яе вынікала, што смяротнасць за красавік-чэрвень 2020 году ў Беларусі перавысіла сярэднія ў гэтыя месяцы за апошнія 5 гадоў прыкладна на 5500 чалавек. Паводле былога дырэктара РНПЦ кардыялогіі Александра Мрочыка, смерці ад каранавірусу схавалі пад іншым дыягназам. Як казаў тады Мрочык у інтэрв'ю расійскаму тэлеканалу «Дождж», хваробы сістэмы кровазвароту складаюць у статыстыцы 58% смерці ў Беларусі, абганяючы значна іншыя краіны. Мрочык меркаваў, што запісвалі дыягназ ішэмічная хвароба сэрца, не звяртаючы ўвагі на тое, што пацыент памёр ад лёгачнай недастатковасці, звязанай з ковіднай інфекцыяй.
К началу октября коронавирусная пандемия заняла все мое внимание. Я изредка выходил в публичное пространство, так как в первую волну я отвечал на вопросы журналистов. Как если бы я отвечал на вопросы озабоченных родственников по поводу какого-нибудь пациента. Просто пациентов было намного больше, а в роли родственников выступало, по сути, все белорусское общество. 9 октября вышло мое небольшое интервью на тему «В отличие от первой волны, средств индивидуальной защиты хватает, а вот с лекарствами большая беда». Однако оказалось, что моя критика профессиональной состоятельности медицинских чиновников, а во время ковидной пандемии они показали свою полную профнепригодность, переводилась в политическую плоскость. Я с удивлением узнал, что в августе 2020 года я стал объектом внимания политических пропагандистов, что меня вовсю полоскал некто муковозчик. Я о нем знать не знал, Советскую Белоруссию, слава богу, не читал, телевизор не смотрел. То есть меня метали политические громы и молнии, а я был просто не в курсе. В октябре 2020 года меня объявили иудой, предателем белорусского народа. Об этом мне сообщил мой начальник, главный анестезиолог-реаниматолог области. Иначе я мог вполне об этом и не узнать. Мы посмеялись. Но политика все-таки проникала внутрь больницы, и проводником политики, конечно, стала администрация больницы. Она начала не с профсоюзов. Сначала новый главный врач очень аккуратно закинул удочку насчет сбора помощи, не поверите, а своду. Это такое добровольное общество спасения на водах. Героизм освода был еще в памяти, когда несколько парней спасли протестующих от силовиков в Минске. Похоже, на этом имидже решили сыграть. И вот главный врач на очередной пятиминутке вдруг упоминает, то хорошо бы сдать деньги на материальное обеспечение освода. Мол, оборудуют пляжи для купания и обеспечивают нашу безопасность и наше спасение в случае чего. Это выглядело очень смешно. Помнится, в период моей школьной юности у нас было еще общество защиты памятник. Кое-кто вспомнил общество борьбы за трезвость. Профсоюзы на тот момент спрятались. Мои коллеги массово подавали заявления о выходе из профсоюзов. С ними работали, беседовали. Кого-то переубеждали. Грозили карами. Чаще всего разговоры проходили наедине, даже без вызова в кабинет, в рабочей зоне. Кто-то выдержал и не вернулся в профсоюз, но многие мои коллеги, в конце концов, согласились на капитуляцию. Я не вмешивался. Я сам давно уже вышел из профсоюза медработников и не считал возможным агитировать своих коллег ни за, ни против. Для меня проблема с профсоюзами возникла совсем на другой почве. Подпись председателя профсоюза важна для утверждения табеля рабочего времени. для начисления зарплаты. И вышедшие из профсоюза вдруг оказывались в проигрыше. Им не подписывали табель на оплату, где указывалась переработка рабочего времени. А переработка была неизбежна. Переработка – это норма советской и постсоветской медицины. Осенью 21 года ее даже узаконили. К этому времени я уже не работал, но моему преемнику на должности заведующего, надеюсь, стало в этом смысле легче. Все было бы терпимо, если бы наплыв пациентов не задвигал эти вопросы в неважные. Отвлекаться в этот момент на эту профсоюзную грязь было противно.
У гэтыя дні выйшла справаздача арганізацыі Freedom House, у якой констатавалася, што, цытую, пандэмія каранавірусу паглыбіла крызіс дэмакратыі ва ўсім свеце, дазволіўшы ўрадам зрываць выбары, аказваць ціск на крытыкаў і прэсу і падрываць намаганні дзеля абароны правоў чалавека і здароўя насельніцтва. Канец цытаты. Пра ўплыў пандэміі на сітуацыю ў Беларусі адзначалася, што падзеі ў Беларусі з'яўляюцца моцным прыкладам адкату ў краіне, дзе свабода сходаў доўгі час жорстка абмяжоўваецца. Пратэст супраць Лукашэнкі прынамсі часткова быў выкліканы ягоным адмаўленнем пандэміі, што спрычынілася да смяротнай успышкі вірусу. Канец цытаты. В Беларусі працягваліся шматтысячныя мірныя акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў. 8 кастрычніка Лукашэнка звязаў рост каранавіруснай інфекцыі з акцыямі пратэсту, а не з тым, што па-ранейшаму не прымаліся адэкватныя захады засцярогі на дзяржаўным узроўні.
То, что происходит, допустим, сейчас на улицах Минска по выходным, ну, понятно, какие будут последствия. И заболеваемость в Минске у нас выше, чем в других регионах. Нет, ни в коем случае мы использовать это не собираемся. Они скоро сами поймут, куда они вляпались. Поэтому здесь нет никакой политики. Хотят ходить и болеть, пусть болеют.
Как раз в это время к нам в реанимацию роддома, уже перепрофилированную под ковид, поступила беременная в позднем сроке с коронавирусной пневмонией и выраженной дыхательной недостаточностью. На ее спасение были брошены все силы. Помнились лучшие дни индивидуализации лечения. Отдельный персонал, тщательное наблюдение. Она прошла через искусственную вентиляцию легких, ребенка спасли, выполнили кесарево сечение. И она тоже выжила. Это оказалась наша первая и последняя победа с использованием искусственной вентиляции легких во второй волне.
8 кастрычніка 2020 году Міністэрства аховы здароўя заявіла, што краіна ўступіла ў другую хвалю эпідэміі каранавірусу. Тагачасны выканаўца абавязкаў міністра аховы здароўя Дмітрый Пінєвіч агучыў шэраг зменаў.
Будет новацией – это то, что будут сокращаться сроки изоляции прибывающих из стран и сроки пребывания контактов первого уровня на карантине. Будет 10 дней. Мы посмотрели наш опыт. Контактные лица, если заболевают, они заболевают на 7-й день. 7-й день исследования, до 10-го дня мы смотрим клинические аспекты и на 10-й день отпускаем людей. Это, мне кажется, добавит большего удобства тех, кто прибывает из-за рубежа, еще раз повторюсь, ну и тех, кто вынужден будет находиться на самоизоляции. У нас нет чувства тревоги в отношении наступления эпидемического сезона. Единственное, еще раз повторюсь, мы хотели бы обратить внимание всех и каждого в том, что если есть возможность, а эта возможность должна быть, не надо пренебрегать теми мерами, банальными мерами предосторожности, которые приводят к отличному результату.
С 1 кастрычніка ў Віцебску медыкі пачалі працаваць ва ўзмоцненым рэжыме. У дадатак да інфекцыйнага шпіталя для лекавання каранавірусных пневманій перапрафілявалі 150 ложкаў у шпіталі хуткай дапамогі. У паліклініках увялі асобны прыём пацыентаў з высокай тэмпературай і заклікалі да абмежавання неабавязковых і неэкстранных наведванняў. Мінздароўя не паведамляла, колькі хворых на COVID-19 было ў асобных рэгіёнах краіны, у тым ліку ў Віцебску, дзе працаваў доктар Мартаў.
Потом начался ужас ужасный. На это было много причин, как внутренних, так и внешних. Так, решение придания БСМП функции хаба вскрыло еще одну проблему, вполне ожидаемую. Персонал всей больницы был не готов работать с такой сложной патологией, как ковид. Первую волну к интенсивной терапии ковида привлекли тех, кто был готов и хотел работать со сложной дыхательной недостаточностью. Теперь выбирать не приходилось. Теперь стало невозможно перераспределять нагрузку на персонал. Ковид был везде во всех трех корпусах. Одно дело пациенты после операций, которые требуют определенного уровня внимания, и другое – пациенты с ковидной пневмонией, дыхательной недостаточностью, от которых невозможно отойти. В общей хирургической реанимации из 12 пациентов в период обычной работы в доковидную эпоху плотного внимания требовало 3-4. В ковидной реанимации 10 из 12, не меньше. А мы открыли 42 койки реанимации вместо прежних 24. Хотели открыть 48, но как раз тогда начались проблемы с подачей кислорода. Отсутствие индивидуализации, большая нагрузка на персонал, чем в первую волну. Все это не способствовало улучшению качества лечения. Отсутствовало воодушевление общества, как в первую волну, когда люди помогали друг другу и от этого мотивировались еще больше. Теперь ничего этого не было. Отсутствие побед вело к деморализации.
Тады ж валянтерская кампанія «Байковід-19», якая эфектыўна дапамагала медыкам падчас першай хвалі пандэміі каранавірусу, заявіла, што не будзе перазапускаць праект з прыходам другой хвалі пандэміі. Валянтэры патлумачылі, чаму ўзаемадзеянне з дзяржавай гэтым разам немагчымае. Дзяржаве было б някепска вызначыцца з прыярытэтамі, гаварылася ў допісе «Байковід-19». Калі хапае рэсурсаў надзець балаклаву ці маску на кожнага сілавіка, значыць ёсць грошы на медычныя маскі і рэспіратары. Калі хапае грошы аплачваць штомесячныя дзяжурствы соцень амапаўцаў, значыць хапае на аплату і звышаплату працы патрэбнай колькасці медработнікаў. Канец цытаты. Улады Беларусі заблякавалі пляцоўку «Мола-мола», на якой людзі збіралі грошы для медыкаў. Яе заснавальніка Эдуарда Бабарыку зняволілі. У Беларусі не было як зладзіць зручны і празрысты збор сродкаў. Сузаснавальнікі «Байковід-19» Андрэй Стрыжак і Андрэй Ткачоў з'ехалі з краіны ад пераследу ўладаў.
Неожиданно возникли большие проблемы с лекарственным и другим обеспечением, в том числе расходниками для респираторного и общего ухода. Все эти разговоры про экономию денег, про исчерпание медицинских бюджетов, они оказались всерьез и коснулись совершенно конкретных вещей. В медицине действительно заканчивались деньги. Соответственно, не закупались закрытые аспирационные системы и больше не планировали закупаться. Тендер на закупку 2020 года был исчерпан, и все. Одно время не было простых мочевых катетеров, а для конкретных пациентов порой это было критично. От этого несколько пациентов, которые были на грани, попали на искусственную вентиляцию. Тогда уже было билетом в один конец. Кончились низкомолекулярные гепарины. Они имели замену, но эта замена была трудоемка. А при большом наплыве пациентов время – это ценный ресурс. Тогда же исчез целый класс антибактериальных средств, защищенные бета-лактамы. Для лечения пациентов с ковидной инфекцией вообще это было не очень важно. А для реанимационных пациентов это было критично. А еще очень напрягало административное дергание. Вся эта подготовка к сдаче дежурств лично главному врачу. Причем в определенном формате. Важны были шрифты, размеры таблиц в Microsoft Word. Мои коллеги нервничали, я не в состоянии был им помочь. Причем вначале не было никакого политического вопроса, просто администрирование, просто желание показать, кто начальник. В один день главный врач пришел к нам на обход и с чувством превосходства сообщил, что его брат Ворша попал с ковидом на искусственную вентиляцию, но уже экстубирован и поправляется. Во время второй волны ничем подобным мы похвастаться не могли. На завтра он пришел совсем в другом настроении. Его брат через день после снятия с искусственной вентиляции умер. Ну и, конечно, перебои с кислородом, о чем придется говорить отдельно. Искусственная вентиляция легких, которая в первую волну не сильно радовала, разочаровала во вторую волну окончательно. Уже пришло понимание после первой волны, что вентиляция должна быть максимально щадящей, или, как ее называли по-научному, протективной. Но это легко сказать и легко об этом прочитать. На самом деле, протективная вентиляция – это очень сложная технология. Дыхательная аппаратура, которая была у нас в БСМП, позволяла многое. Фирмы Dräger, Event, Mindray. Но если кое-кто из персонала только и думал о том, что когда закончится смена, или когда вернется обычная анестезиология, когда вернутся аппендициты и непроходимости, у всех не получалось ничего. Конечно, на ИВЛ попадались пациенты не случайные, те, кто был совсем плох, но все равно казалось, что вот-вот что-то получится и у нас. Кто-то вот-вот выживет. Но нет. Теория вопроса была понятна, но не получалось. Заключился главный врач, он вмешивался в параметры вентиляции, топал ногами на чмет, тоже реаниматолог, он хорошо разбирался в параметрах вентиляции. Нет, так это не работает. Обходы главного врача и на чмеды, набеги на заведующего, то есть меня, приезды министерских комиссий – это всего лишь эпизоды посреди тягомотной рутины дежурств персонала в режиме 24/7. Налеты, даже если их проводить профессионально, ничего не решали для пациентов, которые гарантированно попадали в состояние высокой зависимости на срок несколько недель и даже месяцев. Здесь решала система, когда не только мы должны, то есть мы – это врачи, медсестры, санитарки и технический персонал, Ну и нам должны. А на реверс система не работала.
Тем часам во всей Европе урады уводили повторные обмежования, спробуючи супрацьстаяць росту захворванняў. Францию вела комендантскую гадзіну в рамках барацьбы с другой хвалей коронавирусу. Моцные обмежаванні набыли моц у Нидерландах, где закрыли кавярні, бары и рестораны. Яны могли працаваць только на вынос. У Чехии школьников перевели на дистанционное навучанне. Неўзабаве краину закрыют на карантин. У Беларуси подобных обмежавальных заходов не уводили. Минздоровье выдало только методичные рекомендации для профилактики захворывания у компаниях и на предприемствах. И удокладнило, что эти рекомендации не распаўсюджваюцца на поправчие установы, войсковые частки, подразделения МУС и КДБ, адукацыйные установы и организации аховы здоровья.
Между тем нагрузка на нас нарастала. В конце октября, начало ноября к нам в реанимацию БСМП стали переводить тяжелых пациентов из районов Витебской области. Хотя никаких особенных технологий в нашей больнице не применяли. У кого-то теплилась надежда, что все-таки это Витеб. На самом деле, среди этих пациентов побед было еще меньше, чем в общей популяции. Транспортировка на далекие расстояния здоровья пациентов не добавляла. Кого-то вовсе не смогли довезти, кто-то умер сразу после доставки на приемное отделение. Все это создавало ощущение неуправляемости и неупорядоченности. А главное, решение о переводе принимали люди, которые в этом ничего не понимали, потом ни за что не отвечали. Одним из первых к нам доставили ксенза из Глубокского района. Уже на искусственной вентиляции. Он пробыл у нас пару дней и 9 ноября умер. Накануне в Глубоком от коронавируса умерла его мать. В какой-то момент ситуация стала напоминать старую притчу. Сижу на берегу, гляжу, по течению плывет колыбель с ребенком. Я выхватил, спас, а тут еще один плывет. А потом еще один, и я не знаю, что мне делать. То ли вытаскивать из реки детей, то ли бежать вверх по течению, искать того, кто их в реку бросает. Особенно ужасной стала ситуация, когда у меня в БСМП начались перебои с кислородом. Одного молодого хлопчика привели к нам подлечиться из далекого района в начале 2021 года. Он вначале не был тяжелым, но все-таки требовал подачи кислорода. Может, поэтому на него в районе обратили внимание. Вскоре он попал в высокую зависимость от кислорода. А потом случился очередной перебой с подачей кислорода в январе 2021 года, и он умер. Так выглядела катастрофа.
В наступной серии другого сезона подкаста «Доктора Мартова» вы почуете. Головное открытие новой хвали – неинвазивная вентиляция легких. Неудачи, которые сканчивались трагедией. Экзотичные выпадки под маркой коронавирусу. Пандемия становится выдатным часом для вар'яцкіх ідэй, для шарлатанаў і авантурыстаў. Як галоўны лекар і прафесар абмяркоўвалі выхад на Нобелеўскую прэмію за перамогу над ковідам. Ад віягры ў рэктальных свечках адбіліся, ад звышвысокіх доз глюкакартыкоідаў не. Вынаходнік трапіў у рэанімацыю і адразу ж адмовіўся ад прыдуманай ім схемы лячэння. Пачынаюцца перабоі з кіслародам.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановное спадарство. Колькі гадоў таму моя тады малая дачка рабіла практыкаванне на дапісванне канчаткаў. У яе атрымалася. Заявы разглядаліся правком. Кім-кім? Правком. Няўжо не ясна. Прафок іх разглядае, ну як шашок шашком. Спяваў камроты весялоў. Дзіцё спытала, што значыць прыметнік камроты, пэўна як пузаты, вялікароты. Так у дзяцей фармуецца погляд, што школьная беларуская мова мае мала супольнага з рэальнасцю. Але гаворка не толькі пра саветызмы, але і пра спосаб іх утварэння. Яны ўтварыліся з кавалкаў, з першых складоў або частак іншых словаў. Что ж, человек истота леноватая, и где можно обыстися меньшими намаганнями, обыходится. И у мови дзейнічае принцип экономии, скорочення, але не без конца, могут и не зразуметь. Читаю новины державного агентства и натыкаюся на слово «дифтарифы». Натурально, першая ассоциация с хворобою дифтерией, народная збеларушчаная назва «дзехтярык». И только подумавши, тямлю, гэта ж дифференцияваныя тарифы на электричность. Умовнай эканоміі ёсць мяжа, зразумеласць, нормы вымаўлення, ды да традыцыя мовы, урэшце эстэтыка. Возьмем дзяржстрах. У нас гукі пад уплывам суседніх могуць моцна змяняцца або нават знікаць дзеля мілагучнасці. Ж знікае перад наступным С. У нясвіжы – нясвіскі палац Радзівілаў. Значыць, сказаць трэба дзярстрах, але тады слова траціць форму і гучыць зусім ужо страшна. Складовых абрэвіятураў у беларускай мове не было. Яны з'явіліся ў расейскай у гады першай усясветнай вайны для патрэбаў тэлеграфнай сувязі. Комполк, Дягенверх. Гэта не псіхіятрычны дыягназ, а дзяжурны генерал пры штабе вярхоўнага камандавання. Масава яны напладзіліся пасля камуністычнай рэвалюцыі. Нарком, учхоз, палітрук, збіркаса. Дзясяткі тысячаў. Фактычна, з'явіўся новы спосаб словаўтварэння і нават выціснуў іншыя. Назваць нейкую інстытуцыю ранейшым кароткім словам не выпадала. Гэта быў небяспечны клясавы грэх. Расейскія філёлягі і творцы традыцыйнай школы балюча ўспрымалі дэструкцыю мовы. Нездарма першым словам булгакаўскага Шарыкава, чалавека новай фармацыі, было абырвалг, главрыба наадварот.
Абр, 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 абырвалг.
Існавалі кплівыя пароды на кшталт замком па мордзе, замесціцель камісара па марскім дзелам. Але мадэлю савецкай арміі замацавалася. Двухсэнсоўнае нам па тылу, ці слова камбат, што мне нагадвае назву жывёлы вамбат.
Камбат, батяня, батяня, камбат, за намі Расія, Маскава і Гарбат.
Абсалютная бальшыня складана скарочаных словаў, утвораных складоў, прыйшла ў беларускую мову з расейскай. Ніводная іншая мова, акрамя украінскай, ва УССР не пераняла гэтай мадэлі. Літоўскай навязалі хіба што «колукіс», што значыць «калгас». Эстонцы так і пакінулі «колхоз», вечная яму памяць.
У нашым калгасе ўсё чыста нябрудна, вядзе старшыня з рукою магутнай, ён можа з янацку
Што рабіць, калі дбаеш пра беларускасць мовы? Не мучыцца, калькуючы расейскага худрука ці фізрука. Усе гэтыя дзяржмяжа, міждзяржорганы, памежпераход, тэхумовы, рэчдокі, юрасобы лёгка раскрываюцца ў два словы. Або і ў адно. Нашто казаць зарплата, калі ёсць заробак? Спецдакладчык? Выбачайце, па-беларуску будзе адмысловы дакладчык, спавяшчальнік, або і жыўцом узяты з ангельска-французскай рапартэр. Прэзідэнцкі загасп, як метафарычна назвалі ў прэсе начальніка адпаведнага ведамства, або заўгас, як многія кажуць, а як такое расшыфраваць, чым не аканом з школьных твораў Бядулі і Караткевіча. Найбольш прыніжальная для беларускай мовы пачварка акурат «белмова», Абсечаныя выразы «белмоўны», «белшкола» і гэтак далей пярэчаць самому духу беларускай мовы. Дарэчы, і расейцы ж не кажуць «русязык». Натуральна, усюды складовыя абрэвіятуры не адмінеш. Яны патрэбныя для савецкіх рэаліяў. Той жа гарвыканкам ніяк не мэрыя і не магістрат. У райсавеце не праглядаецца беларускі раён, і слова «савет», «русізм» і «царкоўнаславянізм» няма ў нас слова «саветавацца». Скажыце «генсак» вас не зразумеюць, даводзіцца на расейскі лад казаць «генсек». Для маладзейшых патлумачыў, што гэта генеральны сакратар, галоўны савецкі правадыр. А вось у нашай уласнай гісторыі ніякіх главковерхаў не было. Былі гетманы, у тым ліку і князькага роду. Слаўся князь Астроскі. Спасіба дзеду за пабеду, як той казаў. Пра скарачэнні ўласцівыя беларускай мове. Прынцып моўнай эканоміі заўсёды праточыць сабе дарогу. Калі беларускай мове словы накшталт «ветурач» ці «тэхумовы» традыцыйна неўласцівыя, то імкненне ашчаджаць моўныя намаганні выявіцца інакш. Цяпер пісаць сцісла нас вымушаюць інфармацыйныя тэхналогіі. Вось жа беларуская мова ў твітерным жанры пачуваецца камфортна. Яна даволі эканомная. Рэсурсы эканоміі дае граматыка. Прыкладам, параўнальна з расейскаю у нас карацейшыя канчаткі прыметнікаў. Белый – белы. Дзеясловаў – пішат – піша. Хаця бывае і наадварот. Але беларускія тэксты карацейшыя за расейскія, гэта ведаюць рэдактары і выдаўцы, і нават за ангельскія. Вось глядзіце. У канцы фільма «To be continued» прадолжэнне следует, працяг будзе. У жывой беларускай мове ёсць варыянты часта ўжываных словаў, якія і каротка вымаўляюцца, і адпаведна пішуцца.
«Доспаць, паўстаньце грамадою, ідзіце ім там памагаць, паўстаньце крэпасцю такою, каб ворах вас не мог зламаць».
Гэта купала. «До» значыць «досыць».
Мандравала двух братоў і зменшыліся надта. Ажно пад вечар прыйшлі на могілкі. Так старшы кажа: «Пераначуем ад Тудакава». Паклаліся яны спаць, малодшы заснуў, а старшага сон ніяк не бярэ. Ажно выходзіць труна, а стае труны, вылез чалавек і пайшоў. Ён што робячы ў лесу труну і ляжыць. Небавам прыходзіць той мрэц, і як угледзеў яго, так пытае: «Хто тут?» А ён ка: «Я». «Вылазь». «Нека, не вылезу. Скажы, дзе быў». Мрэцка: «Вылазь». «Не, скажы, дзе быў». Так ён ка: «На вяселлі. Вылазь». «Не, скажы, што ты там рабіў». «Вылазь». «Не, пакуль не скажаш, што ты там рабіў, то не вылезу». Мрэц яго прасіў, маліў, нарэшце мусіў прызнацца: «Маладых ка вужамі парабіў».
Фальклярыст Міхал Федароўскі ў канцы 19-га стагоддзя запісаў гэты сюжэт ля Мсцібава, цяпер Ваўкавыскі раён. Маем сцэнар фільму жахаў, не горшы за гогалевага «Вія». А слова «ка» – абсечаная форма ад «кажа». Фіксуецца яна ў многіх рэгіёнах. На паўночным усходзе адпаведна «каець» ад «кажаць». Перад намі цэлая моўная з'ява. Тут словы розных часцінаў мовы ды функцыяў. «Можа» – «мо». «Нават» – «над», «зараз» – «зара», «яшчэ» – «шчэ», «трэба» – «трэ», «досыць» – «до», «ёсць» – «ё», «кажа» або «кажуць» – «ка». Таксама карацейшыя варыянты маюць прыназоўнікі «паміж» – «між», «каля» – «ля» і слова «няхай» – «хай». Некаторыя словы, як «ё», што значыць «ёсць», бытуюць як асноўныя ў гаворках.
«А загомлем людзі ё?» «Ё, толькі дробненькі ё».
Бальшыню гэтых формаў у акадэмічных даведніках савецкай пары запісвалі ў размоўныя. Хаця словы гэтыя – «мо», «хай» – увечненыя нашымі клясыкамі ў найбольш узнёслых творах, змест і настрой якіх далёкія ад нефармальна размоўнага.
«Мо, яны, беларус, панясліся, за тоімі дзяцьмі уздало, што забылі».
Расейская мова такой з'явы не ведае. Мо таму, што там у моўнай плыні ненаціскныя галосныя для эканоміі могуць зусім прападаць. Пжалста, кагрыцца. У народным альбоме праз такі русізм у беларускім моўным рытме іранічна малюецца вобраз героя.
«А цяпер мы вам распавядзем пра тое, што здарылася потым з нашымі героямі. Адзін з іх Юзік, другі кагрыцца Казік. Дык вось, прапануем вашай увазе».
У беларускай жа мове галосныя не з'ядаюцца і практычна не мяняюць тэмбру, нават не пад націскам. Рытм беларускага маўлення больш раўнамерны. Кажам выразна «малако», не «малако», як па-расейску. У нашай мове словы скарачаюцца коштам пропуску цэлых складоў, а не асобных галосных.
«Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Можа, досыць?» «Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Модо?»
Эканомім тры склады ў маўленні, ашчаджаем 8 літараў на пісьме, без шкоды для зместу. Для несавецкіх беларускіх мовазнаўцаў і метадыстаў гэтыя формы былі важнай катэгорыяй. Яны ўключалі іх асобнай тэмай нават у лемантары, як Сергей Паўловіч у свае міжваенныя засеўкі, лемантар лацінкаю. У яго абсячэнне пазначана апострафам. Але апошнім часам абсечаныя словы абыходзяцца без апострафа. Заадно эканомім знак для твітэру ці СМС. Тады месца будзе «до». З вамі быў Вінцук Вячорка.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.